Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 7 мая. Сегодня мы говорим вот о чем. Главком ВСУ Александр Сырский 6 мая сообщил в своем фейсбуке, что из-за сложной ситуации на Донбассе он двое суток работал в частях, которые обороняются на Покровском и Кураховском направлениях. Цитата. «Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахова и Покровск», заявил он. Он отметил значительное преимущество армии России в личном составе техники и назвал главной задачей сил обороны удержание занимаемых позиций, а также сорвать планы агрессора и выиграть время для формирования и подготовки резервов сил обороны. Проект же Deep State продолжил отмечать продвижение оккупантов на запад от Донецка. 5 мая аналитики сообщили об оккупации Очеретина и Архангельского. 6-го – продвижение агрессора у Первомайского и Нетайлова, а 7-го – продвижение вблизи Новопокровского. На карте действительно уже видно два выступа в позиции сил обороны, которые ведут к Покровску и Курахову. Кроме этого, Россия смогла после месяцев ожесточенных боев оккупировать Кисливку неподалеку от Купянска. Вместе с частично занятой Табаевка это может стать плацдармом для атаки на узловой транспортный пункт, которым является Купянск. В студии, в частности, поговорим о том, будет ли Россия идти на Покровский-Курахово, игнорируя возможность осады Торецка. Когда помощь от США даст возможность ВСУ стабилизировать фронт? И насколько вероятно продвижение агрессора на Донбассе и Харьковской области одновременно? С нами сегодня будут руководители секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии конверсии и разоружения Юрий Пойта, израильский военный обозреватель Давид Шарп и мой коллега, журналист «Донбасс Реалии» и военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Демченко. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши вайберы, телеграм, их номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Не забывайте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала традиционно смотрим, что произошло минувшие сутки на Восточном фронте.
Бахмут. В направлении Часов-Яра повторились атаки на поселок Новый, на южном фланге Бахмута, на Клещеевку и Андреевку. В направлении Северска продолжаются более активные российские штурмы. Верхнекаменская, Выемка, Раздоловка. Авиаудары РФ нанесла по Андреевке и Дружбе. Западный край Донецка. На Авдеевском участке за сутки Россия провела 31 штурм. Возле Новоалександровки, Новопокровского, Сокола, Уманского, Яснобродовки и Неверского. Дипстейт фиксирует ряд продвижений россиян, захват Архангельского и выход на админграницы Очеретина. На Мариинском участке агрессор штурмовал под Красногоровкой, Поросковьевкой и Константиновкой. В Красногоровке Дипстейт фиксирует продвижение противника. Авиаудар, Прогресс, Калиново, Сокол, Волчье, Евгеньевка, Новопокровская и Антоновка. Лиман Кременная, Купянск. На Купинском участке за предыдущие сутки отбиты атаки на Синьковку, Песчаное, Берестово, сообщает Генштаб. На Лиманском, по данным Deep State, российским войскам удалось захватить Кисливку и Котляривку. Атаки отбиты возле Невского, Тернов, Ямполевки и в Серебрянском лесу. На противоположном берегу Северского Донца отбит штурм Белогоров. На юге Донецкой области российские военные штурмовали Водино и Урожайное. Авиаудар. Водяное и Урожайное.
47-я механизированная бригада «Магура» уничтожила несколько единиц российской военной техники на восточных окраинах Соловьева, это Авдеевский фронт. На этих кадрах вы видите, как российский танк Д-90 разбивает FPV-дрон Вооруженных сил Украины. В этом же районе боевая техника пехоты армии России подорвалась на противотанковой мине. Соловьева – это юго-западная сторона Очеретинского клина. Именно здесь российским войскам удалось сделать бросок вглубь подконтрольной Украине территории после того, как они этот клин создали, им удается постепенно его расширять. Пока и военные эксперты, включая Американский институт учения войны и главком Сырский, рассматривают разные варианты дальнейшего движения в агрессор в этом месте. Либо на Покровск, либо на Курахово, либо к трассе Константиновка-Покровск в рамках операции по возможному окружению города Торецк. Православная церковь Украины продолжает действовать в оккупации, но подпольно. Об этом говорит митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины. Священникам и прихожанам украинской церкви там всегда грозит опасность. Накануне Пасхи Епифаний дал нам большое интервью, и кроме вопроса об оккупированных территориях, моя коллега Власта Лазур спросила у митрополита, можно ли украинцам желать смерти россиянам, что об этом думает церковь. Интересно это послушать как раз в контексте слов главы Русской Православной церкви Кирилла, который сегодня на инаугурации Путина разрешил жертвы во благо, как он выразился.
Скажи, пожалуйста, чи підтримуєте ви якийсь зв'язок зі своїми храмами, я не знаю, чи вони там залишилися, прихожанами в окупації?
Ситуація є досить складною на окупованих територіях, бо ми знаходимося поза так званим їхнім законом, тобто ми не маємо права для нашої діяльності.
Це заборонено там?
Так, звичайно, заборонено. Ми практично втратили в Криму всі наші храми. І нещодавно було демонтовано купол із кафедрального собору в Сімферополі. Ну, практично ми припинили діяльність на території Кримського півострову. Ми на території тимчасово окупованих зараз районів Донецької, Луганської, Херсонської областей ведемо діяльність, але підпільно.
Це як виглядає?
Тобто є ще священнослужителі на території цих областей, які підпільно звершують богослужіння. Тобто збирають громаду десь так, щоб ніхто не знав про це, бо приходять, арештовують. От нещодавно була інформація про те, що на території Херсонської області був закатований, вбитий наш священник, отець Степан, це ВСМТ Каланчак, якщо я не помиляюся. Тобто його допитували і практично стратили цього священника, який звершував там богослужіння. Він
підпільно звершував?
Ну, напевно, звершував богослужіння в храмі, бо вони приходять, допитують, забороняють, попереджають. Але є такі священники, які не бояться і звершують богослужіння до кінця. Їх ув'язнюють, потім депортовують. От в лютому місяці було депортовано двох священнослужителів, які перебували півроку у в'язниці. Їх потім депортували на територію Грузії, просто привезли до кордону, в одязі викинули на межі кордону і все.
А ви якось ведете статистику? Ви маєте уявлення, скільки ваших священників в окупації лишилося?
Так, ми ведемо статистику, ми її не оголошуємо для того, щоб...
Але ви знаєте?
Так, ми знаємо, ми комунікуємо. Тобто на рівні єпархії, але ми цього не оголошуємо для того, щоб не давати приводу окупантам і надалі взагалі знищити нашу присутність там.
А це священники, які самі для себе ухвалили рішення там лишитися? Чи ви їх попросили там лишитися? Чи ви їх навпаки кличете виїжджати?
Ну, наші місцеві архієреї, наприклад, митрополит Сергій, це Донецький і Маріупольський, чи Владика Никодим Херсонський, вони закликають виїхати. Чому? Бо тому що людське життя є цінним. І вони не хочуть наражати своїх священнослужителів на небезпеку. Але вони просять і кажуть, попереджають, що краще було би покинути в таких умовах окуповану територію, а потім вже після перемоги ми повернемось знову. Але є священники, які самі ухвалюють рішення про те, що вони залишаються, вони є вірні своїй громаді і вони готові навіть постраждати.
Я вам зараз поставлю питання, яке часто, мабуть, чують ці останні два роки психологи. Бажаю і радію смерті росіянам. Це нормально? Що на це скаже церква?
Ми, як християни, але ми знову говоримо про християн, які чинять такі звірства і вбивають християн. І це благословляє російська церква. Церква, яка вважає Україну своєю канонічною територією, вони ж благословляють окупантів вбивати українців і ми бачимо, ми відчуваємо, і це природньо, цю ненависть. Ненависть до зла, яке увірвалося у наш дім. Бо це природньо, коли ми бачимо страждання, коли ми бачимо, що гинуть невинні мирні мешканці, гинуть діти, то це викликає лють і ненависть. Але я вже неодноразово говорив про це, що ми не повинні цю ненависть акумулювати в собі, бо це небезпечно. Ми навпаки повинні цю енергію спрямовувати до блага, тобто робити якомога більше для того, щоб наблизити перемогу. Тобто ми робимо багато, але знову ж таки подвоювати ці зусилля для того, щоб протидіяти цьому злу. Бо ми повинні ненавидіти зло. І ті, що чинять зло, вони порушують закон, християнський закон, тому що тільки Господь розпоряджається людським життям. І вбивство, звичайно, що є гріхом. Але по-різному можна теж трактувати, коли хтось прийшов в наш дім і вбиває нас, то це великий гріх, це вбивство. Але коли ми захищаємось, коли ми проявляємо любов до своєї батьківщини, до своїх ближніх, то тоді це трактується вже трішки по-іншому. Тому ми повинні захищати свободу, повинні захищати добро, повинні захищати людське життя.
Сегодня российский правитель Владимир Путин начал свой третий подряд и пятый в целом срок. Состоялась его помпезная очередная инаугурация. Путин провозгласил речь в Кремлевском дворце, в которой снова заговорил о многополярном мире и прослушал благословение главы Русской Православной Церкви Кирилла. В речи Кирилла мы обратили внимание на один момент. То, как руководитель Российской Церкви говорит о жертвах, к которым приводит война Путина. Давайте послушаем.
Глава государства должен принимать иногда судьбоносные и грозные решения. И если не принять такое решение, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и для государства. Но эти решения почти всегда связаны, в том числе и с жертвами. И никогда такого рода решения, принимаемые во благо народа, во благо страны, не осуждались ни церковью, ни народом.
Сегодняшнюю инаугурацию Путина не посетили представители США, Британии, Канады и большинства стран Европейского Союза. МИД Украины заявил, что Киев не считает Путина легитимным президентом, потому что в России нет реальных выборов. Со мной на связи мой коллега, журналист Донбасс Реалии и военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Демченко. Сегодня у него вышла статья на сайте Украинской службы Радио Свобода о том, что означает новый срок Путина для Украины, для войны и, в частности, для Донецкого региона. Саша, привет, очень рада видеть тебя.
Привет, тоже рад видеть.
Саш, ну, давай немножко поговорим об этих тезисах, да, которые ты излагаешь в своей статье. Начало мая в России при власти Путина считается временем таких судьбоносных решений, да, 7 мая, 9 мая, все эти сакральные даты, так называемый День Победы. Я вспоминаю, что еще год-два назад все ждали от речи Путина каких-то судьбоносных вещей, угроз, анонсов, там, объявления мобилизации, ядерной войны, чего угодно. Ну, мы слышали сегодня инаугурационную речь, ну, блеклая она, ничего там нового нет. Тебе не кажется, что, ну, вообще, в целом, если проанализировать выступление Путина, там все меньше нового, и скоро вообще от него перестанут это ожидать? И такая тактика, в принципе. Путин оформился уже.
Ну, дійсно, якщо простежити всі заяви, виступи Путіна за останні роки, то ми не почуємо нічого нового, крім трактування історії, історії України, виправдання збройної агресії проти України і плюс опису ситуації геополітичної, протистояння з Заходом і всі залежність дій Росії, рішень Кремля від цього протистояння. Дійсно, нічого нового і нічого нового ми не почули зараз. Хоча, наприклад, можна було сподіватися на те, що Путін щось розповість про свої плани щодо окупованих територій, подальшої тактики ведення так званої СВО, повномасштабного вторгнення в Україну. Але, знову ж таки, нічого нового із цього приводу ми не почули. Більше того, саме окупованим територіям, як в Росії це називають, новими регіонами або новими територіями, їм у промові інаугураційній Путіна було присвячено напрочуд мало часу.
Да, неожиданно. Ты в своей статье делишь возможные шаги Кремля на две основные части. Шаги, имею в виду, после 9 мая и сегодняшней инаугурации. Первое – это тенденция устраивать символическую победу к датам вот этим сакральным. Ну и второе – устраивать перестановки на оккупированных территориях, которые сейчас стали таким трамплином карьерным для российских чиновников. К чему из каждых этих двух пунктов готовится Украина, как считаешь?
Ну, тісно, ці от перемоги під свята, під якісь визначні дати, це стара ще радянська традиція. Якщо згадати ще Другу світову війну, цим дуже грішили полководці радянські, коли якесь село чи якусь висотку брали до з'їзду партії чи до якоїсь визначної дати, типу дня народження Леніна чи Сталіна. Сучасні російська пропаганда теж використовує це, чи порівняння, наприклад, якихось бойових дій, здобутків, чи ще чогось з досягненнями часів Другої світової війни. Наприклад, якщо згадати ту ж саму Сталінградську битву, майже кожну битву за визначну за міста на Донбасі порівнювали з нею. То Маріуполь, то Авдіївку, то Бахмут, то Сєвєродонецьк. Тут так само, здається, до дня інаугурації, наприклад, російські війська не змогли показати якихось значних перемог, але при цьому йде просування на лінії фронту. Російські війська продовжують намагатися захопити все більше і більше ділянки, наприклад, у Донецькій області. Подивимось, що вони будуть пред'являти до 9 травня. Насправді тут треба бути обережними в оцінках, тому що ми розуміємо, що це може виливатися не тільки в дії саме на лінії бойового зіткнення. Це можуть бути і ракетні удари, і будь-які інші терористичні акти, які можуть проявлятися з боку Російської Федерації, до чого, в принципі, в Україні вже звикли і нічого нового не очікують. Якщо казати про політичні рішення з точки зору окупованих територій, ну, в першу чергу, ми бачимо, що сьогодні був розпущений російський уряд, так, тому що його мають призначити тепер новим. Частину уряду прямо призначає президент Російської Федерації згідно їх конституції. І тут, що ми можемо очікувати якихось рішень чи несподіванок, так це впровадження якихось постів для чи нових якихось посад кабінетів, які саме будуть займатися в російському уряду безпосередньо окупованими територіями. Тому що ми бачили, що і представники правлячої російської партії, і представники Державної Думи, Ради Федерації багато часу проводять на окупованих територіях, використовуючи це як таку запоруку лояльності Кремля і свого подальшого кар'єрного виживання. Після цього цікаво буде простежити, як складеться доля так званих ватажків чи очільників формальних цих окупованих територій по різним областям, в тому числі тих, хто вже давно засидівся на своїх посадах, як це в так званих ДНР, ЛНР, тому що мені здається, що з часом після призначення нового уряду будуть прийматися і рішення щодо їх долі і подальшого їхнього впливу на цих територіях, тому що, мені здається, оця от гра в незалежні республіки Донбасу, а тепер вже не тільки Донбасу, давно закінчилися і будуть більш жорсткі дії.
И централизация. Да, ну, касательно военных планов, действительно, Россия очень стремилась что-то преподнести Путину к дню его инаугурации. Каких-то существенных результатов нет. Ну, вот есть еще информация, что Работина пытаются захватить и сфотографироваться там с российским флагом в центре этого разрушенного села. Пока этого не происходит, силы обороны держат этот населенный пункт. Саша, спасибо огромное. Александр Демченко был вместе с нами, журналист Донбасс Реалии и военнослужащий вооруженных сил Украины. Статью Саши о том, чего ожидать Украине от инаугурации Путина и празднования Дня Победы в России, как у них называется эта дата, можете найти на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». К нам присоединяется руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследования армии конверсии разоружения Юрий Пойта. Юрий, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый день.
Юрий, ну пока Путин прошел инаугурацию Си в Европе, лидер Китая, председатель Китайской Народной Республики, провел он уже переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ну, с нашей точки зрения, наверное, самое важное заявление, которое после этих переговоров прозвучало, это заявление Макрона, который заявил, что Франция уважает давние связи между Китаем и Россией. Учитывая эту непростую историю, мы приветствуем обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, добавил он. Ну, то есть пообещал Си, что не будет поддерживать или двойными технологиями, или оружием Россию в войне против Украины. Он за что продал это обещание Макрону? Да, с какой аджендой ехал в, ну, по крайней мере, в Париж, как вы считаете?
Ну, для Си Цзиньпина, конечно, Франция является одной из ключевых государств в Европейском Союзе, в том числе с точки зрения развития экономики и для развития политических отношений, как с одной из важных государств, с одним важным государством Европы. Потому что Франция, она в течение длительного времени говорит о своей так называемой стратегической автономии, что означает, что Европа должна якобы быть более независима от политики Соединенных Штатов Америки. Китая считают эту страну, Францию считают важной страной с точки зрения вбивания так называемого клина между Европой и Соединенными Штатами Америки. Поэтому одно из направлений, скорее всего, одно из задач Китайской Народной Республики было более интенсификация политических отношений с Францией для того, чтобы внести какое-то разногласие с Вашингтоном. Однако, по нашим наблюдениям, этого не произошло, и в том числе присутствие президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен во время визита Си Цзиньпина и во время встречи с Си Цзиньпином показывает, что Франция координирует свою политику по отношению к Китаю с политикой Брюсселя, которая на данный момент имеет и проводит так называемую стратегию дерискинга, снижения рисков по отношению с Китайской Народной Республикой. Ну, что касается непосредственно передачи вооружения, мы пока что не наблюдаем признаков таких, что Китай готов будет, либо уже передает готовые образцы вооружения. Но если говорить о продукции двойного назначения, то она является очень серьезной и очень важным компонентом российского оборонно-промышленного комплекса и по разным категориям от 70 до 80% фактически обеспечивает работу российской обороны. Поэтому это то, что президент Франции озвучил вот эту свою, скажем так, свой concern, да, то есть вот эту ситуацию по продукции двойного назначения, это демонстрирует, что Китай в течение 2 лет до 10 раз фактически по данным, по официальным данным, увеличил экспорт продукции двойного назначения в Российскую Федерацию. Верить ли Си Цзиньпину? Я думаю, что верить не нужно, потому что он в течение всего этого времени говорил о том, что Китай не помогает никакой стране в войне. Но это на самом деле не так, и мы видим, что Китай фактически стал стратегическим тылом и технологическим тылом для Российской Федерации. Поэтому необходимо здесь, конечно же, очень эффективный контроль и какой-то инструментарий в случае того, если Китай будет продолжать поставки вот этих компонентов.
А может, не знал Си о том, что китайские компании поставляют двойного назначения? Вот ему в Европе напомнили, да, что это тоже военная поддержка, и лавочка-то может закрыться. Или это такая более тонкая игра, да, и будут продолжать поддерживать Россию китайцы?
Конечно же, он об этом знал, потому что развитие отношений с Российской Федерацией для Китая является одним из стратегических приоритетов. Тем более в данное время, когда отношения с Соединенными Штатами Америки и с Западом перешли в этап так называемой стратегической конкуренции. И по нашим наблюдениям, по результатам наших исследований, которые мы привели, в том числе основываясь на данных, полученных непосредственно с Китая, мы пришли к выводу, что отношения с Россией являются очень важными с точки зрения стратегии Китая, с точки зрения противодействия Западу и с точки зрения с точки зрения подрыва лидерских позиций западных стран. Поэтому Китай не будет делать ничего, чтобы ухудшило отношения с Россией, несмотря на то, что у них есть разногласия по ряду вопросов. Но пока что мы видим то, что обе страны считают развитие своих отношений, укрепление своих отношений очень важными, и к этому необходимо относиться очень серьезно. Ни в коем случае нельзя недооценить вот эту ситуацию с точки зрения угроз и рисков для Украины. Конечно же, Китай знает о том, что происходит с его импортом-экспортом. Для этого существует так называемый экспортный контроль. И мы видим по данным, по цифрам, что по ряду вопросов, в том числе по полупроводникам, которые используются в вооружении, в том числе по так называемым приборам с программным числовым управлением и так дальше, по многим вопросам, экспорт с Китая в Российскую Федерацию увеличился до 10 раз фактически за эти 2 года. Поэтому Китай, конечно же, знает о этой ситуации, но он не просто не делает ничего, чтобы это уменьшить либо ограничить, но мы видим увеличение. И по результатам наших дискуссий с французскими коллегами, они, например, считают, что Китай не будет уменьшать экспорт вот эти продукции двойного назначения в Российскую Федерацию. И задача Франции на данном этапе была хотя бы умедлить вот это увеличение экспорта и исключить экспорт продукции военного назначения, непосредственно вооружения, либо каких-то элементов для вооружения и так дальше. Поэтому здесь, конечно же, возможности ограничены, и пока что мы считаем, что взаимодействие между Россией и Китаем, в том числе по военно-техническим вопросам, оно имеет тенденцию к усилению, углублению, расширению.
Юрий, ну получил Макрон с ваших слов пустое обещание от Си Цзиньпиня, да, не подавать товары двойного назначения. Ну, наверное, китайцы считают, что могут себе позволить так делать. Но он же, наверное, что-то и выпросил взамен у французского лидера, да, обещание на обещание. Как вы думаете, о чем там шла речь?
Ну, я, к сожалению, не присутствовал во время переговоров, и к переговорной позиции ни Франции, ни Китайской Народной Республики, к реальной переговорной позиции, не той, что декларируется, к сожалению, у нас доступа нет. Скорее всего, что для Китая важно улучшить отношения с Европой, с Францией, в том числе углубить отношения, усилить зависимость Европы, в том числе Франции, от Китая, от китайского рынка, потому что экономическая зависимость – это очень мощный инструмент, который Китай на данный момент имеет. Он является первой, второй, либо третьей страной, первым, вторым, либо третьим торговым партнером практически для всех, для большинства государств мира. И это формирует очень серьезный инструмент влияния, очень серьезный инструмент давления, в том числе Пекина, на другие страны. Поэтому для Китая важным является, конечно, улучшение отношений с Европой, потому что в Европе мы видим сейчас проблемы с Китаем, что касается производства так называемых электроавтомобилей. Потому что Китай является одной из ключевых государств мира по производству электроавтомобилей и имеет так называемые избыточные мощности. Но его продукция, она кроме того, что является качественной, она является дешевой за счет того, что китайское правительство субсидирует свое производство. И это создает очень серьезные угрозы для европейской промышленности, потому что если китайские дешевые автомобили, в том числе с помощью субсидий государственных, будут попадать на европейский рынок, то это фактически уничтожит европейскую промышленность, потому что по правилам рынка субсидировать со стороны государства запрещено. Поэтому на данный момент в Европе проводится антидемпинговое расследование, и Франция один из инициаторов вот этого антидемпингового расследования по отношению к китайским электроавтомобилям. Поэтому я думаю, что вот эти вопросы экономического характера, технологического характера, они были также, конечно же, очень важными. И по нашим наблюдениям, они были на втором месте после вопросов российско-украинской войны.
Юрий, если позволите, еще один вопрос. Какие шансы, что Китай примет участие на каком-либо уровне в саммите мира в Швейцарии? Осталось, ну, около месяца до него. Мы вот недавно, ну, один из экспертов в нашем эфире выражал допущение, что если китайцы приедут на этот саммит мира, то не все хорошо идет Российская Федерация. Если не приедут, наоборот, все идет по плану Пекина и Москвы. Как думаете, приедут, не приедут или еще рано об этом судить?
Ну, для того, чтобы оценить вероятность либо шансы, необходимо иметь какой-то математический аппарат и определенные данные, либо иметь данные с китайского правительства, действительно, готовы ли они отправить своего представителя и на каком уровне. Несколько месяцев назад мы фиксировали, в том числе по результату работы с китайской стороной, которую мы постоянно проводим, мы фиксировали то, что это крайне маловероятно. И на тот момент, пока это даже официально не было объявлено, китайская сторона основным условием выдвигала участие Российской Федерации в этих переговорах. Пока что мы не видим признаков, по крайней мере, мы не видим признаков изменения китайской позиции. Это не означает, что китайская позиция не изменилась, но признаков таких мы не наблюдаем. Поэтому я думаю, что вероятность невысокая, потому что Китай считает, что если он принимает участие в таком саммите мира, то это может каким-то образом ухудшить отношения с Россией, потому что Россия против его проведения, потому что это может усилить дипломатическую позицию украинской стороны. Поэтому, наверное, вероятность невысокая. Но если даже Китай будет принимать там участие, то мы должны понимать, что во многих вопросах он транслирует российские нарративы, российскую внешнеполитическую позицию и так дальше. Поэтому даже если он будет принимать участие, то какой-то существенный результат получить из его участия, наверное, будет очень сложно. И это показал также и саммит в Джидде, когда представитель Ли Хуэй принимал участие, но ни к чему конкретному не договорились. Поэтому если, скажем так, для количества, то, наверное, важно. Но если касательно того, что можно, какие риски могут возникнуть, то, наверное, возможно, участие Китая не совсем целесообразно.
Ну и об этом, наверное, говорит и словарь, который использовал Си Цзиньпинь после пресс-конференции, во время пресс-конференции с Эммануэлем Макроном. Сказал он о том, что Китай имеет намерение работать над поиском хороших путей решения украинского кризиса. Прямая речь. Мы понимаем потрясение, которое украинский кризис спровоцировал для европейцев. Китай не является источником этого кризиса, не является его стороной или участником. Кроме того, он выразил надежду, что мир и стабильность быстро вернуться в Европу и заявила намерение Пекина работать с Францией, всеми международным сообществом, чтобы найти хорошие пути решения кризиса. Ну вот мы сейчас слышали, какой Китай не сторона конфликта, да, на самом-то деле там есть совсем другое дно под этими словами. Юрий, спасибо большое, вы были очень рады вас видеть. Юрий Пойта был вместе с нами, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии конверсии и разоружения. Обсуждали мы первые результаты визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня в Европу. Он провел переговоры с Эммануэлем Макроном, лидером Франции, и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Впереди его визит еще в Венгрию и в Сербию. Присоединяется к нам израильский военный обозреватель Давид Шарф. Давид, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Здравствуйте, добрый вечер.
Давид, главком Сырский 6 мая сообщил в своем фейсбуке, что из-за сложной ситуации на Донбассе он двое суток работал в частях, которые обороняются на Покровском и Курахском направлениях. Прямая речь. Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахова и Покровск. Он отметил значительное преимущество армии России в личном составе, технике и назвал главной задачей сил обороны удержание занимаемых позиций, а также сорвать планы агрессора и выиграть время для формирования и подготовки резерва сил обороны. Ну и видно действительно, что Россия продолжает двигаться к западу от Донецка. И как раз на Покровском и Курахском направлениях, это Черетино, Архангельская, Первомайская, Нетайлово, Новопокровская, действительно вот уже видно эти выступы в украинской обороне. Все гадают, военные эксперты, куда же стремится Россия? К Покровску и Курахово, как об этом вот заявил Сырский, или, возможно, к Торецку, да, вот туда на север и попытаться захватить в клещи вот этот город с севера, вот с Бахмута, от Часового Яра, да, и с юга вот этих окраин Авдеевки. Вы как считаете, действительно на Покровск или Курахово, или на Торецк идут?
Ну, у меня уверенности тут быть не может. Я думаю, что уверенность есть только у российского командования. И то, судя по тому, что последние недели происходило, они, вероятно, варьируют свои планы. Здесь самая главная проблема в том, что последствия вот этого прорыва, вернее так, отрицательный потенциал российского вклинения под Черетино, еще нельзя говорить, что он купирован украинскими вооруженными силами. И вот в этом, собственно, главная проблема, а не в том, что уже потеряны отдельные населенные пункты и могут быть потеряны еще. Вот здесь вопрос, насколько и здесь налицо, видимо, поэтому Сырский находился на местах, и, видимо, поэтому, невидимо поэтому, и налицо сейчас гонка своего рода, гонка резервов. Удастся ли украинской стороне благодаря задействованию резервов и иных возможностей, в том числе и благодаря оружию и боеприпасам, которые уже начали поступать из Соединенных Штатов, купировать этот прорыв и не допустить расширения потенциала угроз потери территории, дальнейших вклинений и угроз оперативного окружения. Если это удастся, то это будет важнейшим достижением. Что касается целей российской армии, то тут... Ну, скажем так, есть, наверное, более глобальная цель. Я сейчас не говорю о совсем глобальной, как захват Донецкой области, а наоборот, весьма и весьма глобальная цель, как мне выглядит, если мы смотрим на вот этот участок фронта западнее Авдеевки, районе Бахмута, то это захват Часового Яра и выхода после него Константиновки, это со стороны Бахмута. А со стороны, южнее, можно сказать, это выход к Покровску и вообще выход к всей линии, или, скажем так, к дороге, связывающей Покровск и Константиновку, естественно, с захватом вот всей этой довольно обширной территории. Более локально, если у них цель, вот как вы отметили, повернуть со стороны Черетина в сторону, вот в сторону Часового Яра, чтобы охватить такую мини-агломерацию Торецк и Нью-Йорк, и эта вероятность тоже присутствует вполне. И это то, о чем я говорю, когда говорю о не до конца не купированном вот этом отрицательном потенциале российского прорыва под Черетино. Если они продолжат иметь возможность куда-то продвигаться, то такого рода угрозы и обсуждения, что является целью и что, куда они могут двинуться, вот они-то и будут более чем актуальны. И одна из них, вот тот самый попытка взять в оперативное окружение Торецк и Нью-Йорк с целью их захвата. Но я бы сказал даже, что это менее глобальной целью может быть, чем вот та наиболее амбициозная, я бы сказал так, линия Константиновка-Покровск.
Вы сами говорите, уже боеприпасы американские, вероятно, поступают на украинский фронт. Ну и мы видим это по статистике потерь российской армии. Наверное, не на такие потери они рассчитывали. Или рассчитывали на такие потери, как вы думаете? Но там же план был такой, да, пройти вот таким нахрапом через позиции сил обороны, которым нечем отстреливаться. Но сейчас же уже есть чем отстреливаться, да, и они могут сточить свои резервы. Или готовы к такому варианту развития событий россияне, как вы думаете?
Я не знаю, я не могу быть уверенным, какой у них был план, и я всегда с осторожностью, например, отношусь к оценкам, что у них был какой-то особый план именно к 9 мая. Важно понимать, мне кажется, что стоит смотреть на войну несколько шире. Война – это не короткая война, она идет уже более 2 лет и, вероятно, продлится еще долго. И они в том числе, несмотря на приверженность каким-то датам и скоростям, рассматривают достижение целей более глобально. И если цель может быть достигнута с уверенностью, ну как они это видят, за более длительный срок, то почему бы нет? Не стоит торопиться. И, кстати, мы видим под Очеретина, у них относительно вот был прорыв в Очеретина, они укрепляют фланги, они двигаются достаточно осторожно и медленно. Тут играет роль, естественно, и нарастающее сопротивление украинских военных, которые создают здесь линии обороны, перебрасывают резервы. Но мы не видим, если опираться на вот открытые источники, потому что иногда знание деталей меняет взгляды. Так вот, в данном случае, опираясь на открытые источники, можно исходить из того, что они действуют осторожно во избежание рисков и реализуют вот этот потенциал захвата территории, в том числе, например, Архангельского, реализуют его постепенно. Реализуют его постепенно, видимо, из-за отсутствия большого количества резервов и нежелания попасть, не знаю, в ловушку или под серьезный удар. В любом случае, я считаю, что с момента голосования в Конгрессе украинцы получили сразу дополнительную возможность по использованию боеприпасов, потому что до голосования в Конгрессе, несомненно, была экономия их, причем не было понятно, а когда, собственно, пройдет решение об американском пакете, через месяц, другой, а может вообще уже не пройдет, люди начали сомневаться, и была необходимость экономить боеприпасы и технику. С момента голосования, когда стало ясно, что через неделю-другую прибудет уже и прибудет немало, можно было то, что хранилось на черный день, использовать гораздо более активно. Я почти не сомневаюсь, что так и было, так что определенный тактический эффект должен был быть сразу, и он имеет место. Мы, конечно, не можем точно знать, наблюдая со стороны все-таки, а что бы было, если бы не было. То есть я уверен, что было бы хуже на некоторых участках, и я уверен, что потери российской армии значительно больше. Какие для них потери считаются допустимыми? Это вопрос всегда интересный. В общем-то, они сказать, что они вообще никак не считаются с потерями, неверно. Но во многих случаях они готовы идти на очень большие потери, в том числе ради небольших достижений. А иногда они исходят из того, что даже собственные потери, если они приведут к краху украинской обороны на каком-то участке, то, во-первых, тогда будут нанесены серьезные потери украинцам, а во-вторых, общий результат и физический, то есть захват территории, и моральный, в том числе для России, моральный удар по украинцам, превысят эти потери. В общем, когда мы говорим о размерах потерь, всегда важно понимать, что одно дело твое собственное отношение к своим собственным потерям, а другое дело, как это обстоит у противника. И нужно понимать его логику, и она не всегда совпадает с твоей.
Американский институт изучения войны отметил сообщение, что российские военные передислоцировали батальон 76-й воздушно-десантной дивизии ВДВ в Курскую область. По мнению института, это происходит в рамках более масштабных усилий России по сбору оперативно значимых сил для возможной будущей российской наступательной операции на северо-восточную Украину и город Харьков. Ну и ранее Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки, сообщал о том, что есть 35 тысяч уже российских солдат, нацеленных на Харьковскую область, и количество может вырасти вдвое, до 70 тысяч. Как считаете, будет какая-то операция по взятию Харькова, отвлекающий удар на Харьковскую область? Что там готовится?
Во-первых, есть Харьковская область, есть и Купянск, он относится, естественно, к Харьковской области, и он уже давным-давно является одной из важнейших целей российской армии. Захват Купянска и выход на рубеж реки Оскол, ну, кроме захвата территории, это еще и очень удобная конфигурация с точки зрения линии фронта и в точке зрения обороны по берегу довольно крупной реки. Значит, это надо понимать, что это одно, и от этих планов, вероятно, не будут отказываться. А вот большие планы для атаки на Харьков, здесь все достаточно просто обстоит дело, на мой взгляд. О них можно будет говорить как о реальных, только когда создастся в Белгородской области, только если и создастся, очень крупная группировка. То, о чем сейчас говорят, 35 тысяч человек в Белгородской области, причем 35 тысяч человек – это совершенно общая цифра. А кто из них боевые части, а какие силы, как они укомплектованы? Ведь граница на самом деле довольно протяженная, есть тыловые структуры. То есть просто так мерить тысячами было бы неправильно, важно мериться частями и соединениями. А кроме всего прочего, 35 тысяч – это очень мало. Вот когда будет 70 и более, вот тогда можно будет говорить, как мне видится, о амбициозных планах. Для того, что причем эти 70 и более должны быть не какой-то батальон переброшенный или не переброшенный в область, а гораздо больше батальонов. и гораздо очень значительные запасы оружия и боеприпасов, и части соединения штатно, ну или не штатно, но в заметной степени укомплектованы, естественно, и командным составом, и техникой, и желательно для тех, кто строит для себя амбициозные, ставит амбициозные цели, чтобы эти подразделения были из числа способных наступать, потому что наступление – это гораздо более сложный вид боевых действий, чем, например, сидеть в обороне на относительно тихом участке. Так что признаком большого наступления должно быть создание, уже реальное создание очень большой группировки, которая, я пока опираясь на открытые источники, осторожно скажу, которого незаметно, пока, а вот когда будет заметно, это уже более важный момент. Что касается отвлекающих действий, то, безусловно, да. Вот эти даже и разговоры сами по себе являются отвлекающими действиями, и переброска, и, возможно, активные действия. Можно создать группировку для активных действий местного значения. Это я сейчас не говорю об артиллерийских ударах или инициализации запуска ДРГ вглубь территории Украины. А я имею в виду, например, даже попытки, может быть, что-то захватить, какой-то небольшой участок территории, ну, скажем, чтобы, не знаю, обезопасить от рейдов украинцев на территорию неких населенных пунктов, прилегающих к границе. Но это все теоретически возможно, и даже они говорили о неких санитарных зонах. Все это не масштабное наступление, которое требует выполнения определенных очень ясных условий, которые должны быть замечены. Я имею в виду процесс выполнения этих условий. У них очень большой логистический, кадровый и иной след. И вопрос, откуда возьмутся эти кадры, откуда возьмутся эти танки, он тоже остается открытым. Для огромной группировки их нужно откуда-то взять.
Ну и давайте об оружии немножко поговорим. Представитель компании Rheinmetall, такого немецкого оружейного гиганта, заявил о том, что Украине передадутся артиллерийские снаряды калибром 155 мм с дальностью сотня километров. Я так понимаю, это в разы превосходит дальность артснарядов Российской Федерации, ну и те, которые есть у Украины, нынешние снаряды. Что, как это, с вашей точки зрения, может изменить картину на поле боя? Пока, понятно, этих снарядов нет, да, но если спрогнозировать...
Насколько я понимаю, снаряды европейского производства, в том числе немецкого «Вулкана», дальностью 70 километров уже поставлялись Украине, высокоточные. Причем важно отметить, что в снарядах речь идет о высокоточных, а не статистических, что называется. Это очень важно, это очень важный тип оружия. Украинцам нужны как можно больше боеприпасов дальностью от нескольких десятков и далее вот до сотни километров или там 75-80 километров высокоточных боеприпасов. Ракет, одних ракет «Хаймарс», естественно, недостаточно. И вот это вот довольно важное дополнительное подспорье для поражения качественных целей в глубине территории противника, причем в очень большой. Какие именно снаряды? Это что-то новое, на самом деле. Видимо, какое-то новое экспериментальное изделие, потому что о готовых, что называется, на полке, таких неизвестно.
Да, действительно, это новая разработка концерна.
Да, но, видимо, тут в данном случае официальный представитель Rheinmetall вряд ли бы бросал слова на ветер. Я думаю, что это новая разработка, возможно, на основе вот тех старых 70-километровых или чем-то друг похожим. Она, видимо, уже, что называется, на мази. И это очень хорошая новость. Я предположу, что так как это новая и дорогостоящая разработка, вряд ли речь идет о прямо быстром налаживании массового производства. Возможно, вначале это несколько десятков и далее больше. Но вообще все такого рода боеприпасы – это довольно штучный товар. Так что, скажем так, если бы их было очень много, этих снарядов, ну, я не знаю, многие-многие сотни в месяц, это бы был очень-очень существенный фактор при наличии целей. Разведывательная информация, это было бы очень существенно. Однако и это, даже уничтоженных, даже несколько лишних уничтоженных российских орудий или важных целей, это достижение, это то, что помогает выдерживать на фронте в обороне, а где-то, может быть, и контратаковать. Так что все, как всегда, упирается в количество и реальные поставки, чтобы эта система наконец прибыла в Украину и функционировала, как мы знаем, некоторые новые разработки иногда запаздывают, и иногда оказываются не столь эффективными, как думали. Например, так произошло с гибридом бомб и ракет под названием GLSDB, на которых очень рассчитывали, которые запускаются с установок HIMARS и которые имеют дальность под 160 километров. На их счет вроде бы имеет место некое разочарование. Надеюсь, это будет исправлено. Но я привел это как пример. Снаряды очень важны, высокоточные и дальние. Чем больше, тем лучше, и чем быстрее, тем лучше.
Издание «Политика» американское пишет, что дроны американские MQ-9 Reaper сейчас возглавляют список желаний тех видов вооружения, которые Украина просит у США. Уже давно гуляет вот эта информация о том, что Украина не против получить этот дрон. Известно этот дрон. Что он даст Украине? Давайте немножко его познакомим с нашей аудиторией. Да и почему Украина его так сейчас просит, как думаете?
Я скажу честно, это меня немного удивляет, если это в самом деле так и есть. Но понятно, что Украина бы не отказалась от такого и другого вида вооружений. Тут ведь вот о чем идет речь. Речь идет о машине, одной из, кстати, очень известных, в первую очередь в качестве ударного дрона. То есть Соединенные Штаты активно его применяют, ну и ударно-разведывательно применяли и применяют, в том числе и на Ближнем Востоке, для ударов по разного рода своим противникам. Однако речь идет о машине нескоростной, высокобольшой, действующей на большой высоте и очень уязвимой для ПВО противника, если это ПВО противника имеется. ПВО истребителя противника. То есть это не машина с низкой радиолокационной заметностью. Да, она может прикрываться средствами радиоэлектронной борьбы, но в целом она на большой высоте медленная, не особо маневренная и хорошо заметна на большом расстоянии тем, у кого есть дальние средства ПВО, например, как С-300, С-400 или истребители с дальними ракетами. То есть к чему я веду? Чтобы действовать в районе линии фронта, исполнять функции бомбардировщика, там должно отсутствовать ПВО. Причем в отличие от Байрактара, это вообще очень дорогая машина. То есть это нечто намного лучше, чем Байрактар, то есть больше, выше, обладая выше летающей, обладающей большим функционалом, гораздо больше огневой мощью и разведывательными возможностями, но, к сожалению, очень уязвимая при работе в районе линии фронта и в районе действий вражеских ПВО. Кстати, их сбивали и хуситы йеменские в последнее время весьма примитивными системами ПВО, и не только они. Так вот, использовать его как ударник можно только там, где ПВО отсутствует. По большому счету, я имею в виду ПВО с большой высотной досягаемостью или истребители вражеские. Можно использовать его как разведчик, и об этом говорится в публикации «Политика». Однако и здесь он должен, будучи на огромной высоте, чтобы видеть, что называется, по диагонали, видеть благодаря своим сенсорам, он должен находиться, действуя на высоте 10, скажем, километров или больше, он должен находиться очень далеко от линии фронта. Здесь у него будут, чтобы быть вне досягаемости от вражеских средств, это проблематично. Находясь, скажем, в 100 километрах от линии фронта, вероятно, он и будет вне досягаемости или малому риску подвергаться. Но со 100 километров он не так уж много и видит, на вражеской территории. Хотя у него сенсоры очень и очень серьезные. В общем, я к чему веду? Это уязвимое средство, это интереснейшая машина, однако она должна применяться в подходящих для нее условиях, как ударник и как разведчик. И мне, на первый взгляд, не очень понятно, насколько подходящими условиями является в данном случае украинский фронт. С другой стороны, конечно, если бы его получили, где-то бы он принес пользу. Но тут важно понимать, он не... Риперы, они не расходный товар. Это даже и близко не Байрактар. Это 30 миллионов долларов машина или что-то. Зависит от расценок и конфигурации. Это, конечно же, обучение персонала, это станции управления. Это дорого. Более того, американский пакет, он же в итоге, хоть он велик по размерам, я имею в виду, 61 миллиард – это все статьи расходов, но я имею в виду более конкретные статьи расходов, они все равно финансовом исчислении ограничены. И поэтому, когда речь идет о запросах тех или иных систем вооружений, стоит тем более подумать, нужна ли нам система X, которая по деньгам займет довольно большое место в этом пакете, вместо того, чтобы получить систему Y, которая окажется более важной. В общем, насчет риперов мне бы хотелось услышать дополнительные разъяснения, что украинцы имеют в виду. Здесь все не так просто на самом деле.
Ну и спрошу вас об очередном бряцании ядерным оружием. Минобороны России 6 мая сообщила, что глава России Путин поручил Генштабу России подготовиться к проведению нестратегических, ну то есть тактических учений с ядерным оружием, целью, цитата, отработки, подготовки и применения тактического ядерного оружия. В украинском ГУР прокомментировали, что ну это просто слова, да. В Америке ряд официальных лиц тоже не заметили какой-то сейчас изменений подготовки к реальному нанесению тактического ядерного удара со стороны Российской Федерации. Ну, в общем, опять-то, классическая ядерная угроза из уст Путина, возможно, вероятно, связанная с тем, что, ну, заявлением президента Франции, готовность отправить свои войска, и заявлением главы британского МИДа Дэвида Кэмерона о том, что он не против, что британское оружие будет применяться для ударов по территории Российской Федерации. Называют это рефлексивным контролем, да, часто вот подобные месседжи. Это когда страна стремится сделать так, чтобы изменить стратегию поведения ее противника, ну вот запугать, да, западных союзников Украины, чтобы они поменьше помогали Украине. Как вы считаете, Давид, а это еще работает в отношении Российской Федерации? Я уже сбился со счета, сколько было этих угроз, да, ну и волки можно крикнуть, ну раз, ну два, ну не 15 раз.
Если бы руководство подавляющего большинства стран Запада было бы гораздо менее опасливым, можно было говорить, что не работает. К сожалению, приходится констатировать, что в какой-то степени работает. Недавнее заявление, если я не ошибаюсь, итальянского либо министра обороны, либо министра иностранных дел с упреками к Макрону, мол, зачем он вокально эскалирует ситуацию, мол, будет только хуже от его заявлений. В таком духе, на мой взгляд, показательно. На многих, вот, а много хуже. Что значит хуже? Это угрозы России, в том числе угрозы со стороны России об эскалации. То, что ракеты атакам появились в Украине только сейчас, а не полтора-два года назад, как раз свидетельство успеха этого стратегии ядерного шантажа. Другое дело, что постепенно многие лидеры избавляются от этих психологических барьеров, в том числе и понимая, что ядерный шантаж не очень-то в реальности, это в заметной степени блеф. Ну и, в общем-то, это было очевидно сразу. Тем не менее, потихоньку еще работает. В противном случае, все бы ограничения на использование оружия по российской территории, по легитимным военным объектам на российской территории западными странами были бы сняты. И не только это, и поставки были бы раньше, чем нужно. Так что, с одной стороны, кричат волки, постепенно эффект от этого, видимо, снижается, но не до конца. И это уже не говоря о том, что теоретически в их арсенале есть возможность поднять планку. То есть это и усилить риторику, и продемонстрировать какие-то более явственные шаги. Например, приближение к какому-нибудь ядерному испытанию. Да, я не говорю о применении тактического ядерного оружия. Это бы стало для России катастрофой. Я думаю, они об этом сами прекрасно понимают. Более того, возможно такое применение только в каких-то суперчрезвычайных обстоятельствах, если мы не берем предположение о том, что кто-то сошел с ума. А вот какие-то шаги дальнейшие, которые будут подъемом планки эскалации, они возможны и в какой ситуации, если такая ситуация ухудшится заметно на фронте или политической, или какой нужно будет оппонировать, вот как это сейчас и происходит западным странам, возможно, они попытаются поднять планку во всем, что касается демонстрационных действий.
Давид, у нас с вами еще 2 минутки осталось. Я вас еще спрошу о публикации британского издания Independent. Они заявляют, что Россия использует сухопутные маршруты в оккупированной восточной Украине для поставки боеприпасов на линию фронта после неоднократных атак Украины на Керченский мост. Ну, в общем, там они ссылаются на данные разведагентства Мальфар, которое заявляет, что уже не используется Керченский мост для переброски техники, личного состава, боеприпасов на фронт. Россия готова к уничтожению Керченского моста? Не ощутится в этом военном плане урона от этого?
Но вот это вот тут ключевой вопрос, насколько он используется. Есть сведения немало, что не очень-то используется, что автомобильная часть вообще практически там и грузовики не ходят. Это нужно бы владеть информацией на ежедневной основе, естественно, я и близко тут не нахожусь. Но автомобильная часть, как мы понимаем, только легковые движутся, а значит, это важно для экономики, важно для тех, кто проживает в Крыму, в том числе и, может, военных, которые туда-сюда курсируют, но по факту грузов нет. И если оказывается, что и поезда не доставляют груза, то значит на данный момент он не имеет большого значения с военной точки зрения. В том числе, само собой, Россия к возможности уничтожения и выведения Крымского моста из строя готовилась. Дважды он уже был выведен из строя, очень серьезно. Они понимают, что что-то подобное может повториться, особенно при наличии ракет. Но так как у них есть сухопутный коридор, который ведет из Крыма к западной границе России, то это в любом случае может решать все необходимые задачи по логистике, даже если это привело бы к затруднениям. Вот если бы не было сухопутного коридора, вот тогда бы были проблемы. Тогда или мост, или по морю и по воздуху, и тогда бы значение моста было бы гораздо выше. А вот что точно сейчас происходит с его с точки зрения военной, с его снабжением, вот сообщение, о котором вы упомянули, оно укрепляет в мысли, что его не очень-то используют, но нужно быть уверенным на 100% и понимать, как оно, а это только уровень разведки.
Да, ну вот изображение, сделанное спутниковыми специалистами Максар компании, которые проанализировали аналитики Мальфара и прислали в Independent, показали, что почти ни один военный грузовой поезд не курсировал по ЖД-линии моста в течение 3 месяцев. Ну, то есть, очевидно, Россия готовилась к нанесению удара. Вот видим мы повторение вот такого вот сценария. Украина не получает необходимого оружия, Россия успевает подготовиться к, ну, следующему этапу войны. Давид, спасибо большое. Спасибо, что долго с нами побыли. Давид Шарап, израильский военный аналитик, был в эфире радио Донбасс Реалии. Сегодняшний выпуск наш заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, на сайте Украинской службы радио Свободы, во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк этому видео, где бы вы...
Это было радио «Донбасс Реалии».